Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер L2-72-00-695. От 21 сентября 2012 года. В студии Людмила Верхошапова. Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня на календаре 29 октября 2018 года, понедельник.
События, факты, новости.
Чемпионат России по футбольному фристайлу пройдет в Тюмени со 2 по 8 ноября. Для участия в нем приедут лучшие футбольные фристайлеры со всей России. Спортсмены будут соревноваться в самой зрелищной дисциплине – баттл. А в судейский состав войдут сильнейшие фристайлеры планеты. А также один из самых популярных футбольных блогеров Ютуба, ведущий канала «Живой футбол» Слава Черненко. Чемпионат пройдет в легкоатлетическом манеже по улице Луначарского, 12. Начало в 17 часов. Вход свободный. Победитель соревнований будет представлять Россию на мировом финале. Призовой фонд составит 250 тысяч рублей. Сегодня, 29 октября, российское движение школьников отмечает свой третий день рождения. Движение достаточно молодое, но, несмотря на это, динамично развивающееся. В связи с праздничной датой подготовлен ряд мероприятий, посвященных работе детско-юношеской организации. В Маслянской школе пройдет фестиваль с днем рождения РДШ. В него войдут мастер-классы, работа фотозон, фотовыставок, на которых будут представлены моменты проводимых мероприятий. Завтра, то есть 30 октября, пройдет фестиваль РДШ с участием всех школ района. На базе Сладковской школы будут работать площадки по разным направлениям. За прошедшую неделю с 23 по 29 октября 2018 года в дежурную часть отделения полиции номер 4 МОМВД России Шимский поступило 26 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них 6 о нанесении телесных повреждений, 3 сообщения поступило о смерти граждан, 1 об угрозе убийства. О прочих происшествиях поступило 16 сообщений. За 7 дней выявлено 46 административных правонарушений. 43 водителя нарушили правила дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения будут наказаны 2 гражданина. Составлен 1 административный протокол за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Сын Отечества. Юрий Геннадьевич Конопельцев сейчас трудится в Сладковском товарном рыбоводческом хозяйстве. До этого 17 лет служил в правоохранительных органах. Семья, дети, уже внуки радуют. Счастливый человек. А если говорить об армейских буднях моего сегодняшнего собеседника, то они проходили в далеком Афганистане, когда там был военный конфликт. Об этом и пойдет речь. Юрий Геннадьевич, как началась ваша служба в армии?
В 1984 году я закончил сельскохозяйственный институт. После его окончания в ноябре месяце, в 1984 году меня призвали в вооруженные силы. Потом я с призывного пункта с Тюмени повезли нас в Самарканд, в учебную часть. Там я проходил 6 месяцев учебного процесса, и после окончания учебного процесса проходил я воинская часть, готовил связистов. И мне было присвоено сержант войсковой части и присвоено начальник радиорелейной станции. После этого июня 1985 года меня направили в Афганистан. С июня месяца я проходил службу в Афганистане, в поселок Шиндант. А это происходило с июня 85 года по ноябрь 86 года. Я после института всего полтора года тогда надо было служить. Там принимали участие в боевых действиях, выезжали на операции. Затем проходил учебку в Самарканде. Вот с Самарканда нас, так сказать, отправили в Афганистан. И затем после учебки, после прохождения службы в Афганистане, в апреле месяце, я вернулся обратно в Самарканд, где проходили сборы офицеров запаса. Там месяц нас учили, и потом был демобилизован в 1986 году, в апреле месяце, награждан.
Ранения?
Нет, ранений пока, слава богу, никаких не было.
Вы сказали, принимали участие в боевых действиях. Понимаю, что об этом вспоминать не очень хочется, но вот, может, несколько слов. Именно какие бои были? Это был обстрел, это была атака какая-то, вы отражали ее?
У нас там, мы как выходили, колонна собирается, вот допустим, мы как связисты выходили там, на машинах, идут там сильно не попадали под такие обстрелы, но всякое бывало там. Так что сильно у нас, я в батальоне связи служил в Афганистане, у нас никаких не было ни ранений, ни убийств не было за мое пребывание в этом батальоне.
Если так немножечко отойти от военных действий в Афганистане, это южная страна, чем вообще запомнился Афганистан, может быть, природа, люди?
Очень жарко там, до 60 градусов температура доходила. Там она, мне кажется, переносилась легче, чем здесь у нас, когда климат сухой, очень жарко было. Мы ставили термометр, 60 показывала температура воздуха. И еще мне запомнилось одно, что там есть верблюжья колючка, да? У нас были казармы, не было окон, просто вот это верблюжья колючка, набивали окна, водой поливали, ветер подует, такой холод почему-то, я не знаю, на улице минус 30, на казарме холодина. И фляжки были обшиты материалом, ее намочишь, и ветер подул, вода холодная, холодная сразу становится, я не знаю почему-то.
Может, это ткань какая-то была?
Не ткань, это в Арыке пойдешь купаться, там искупаешься, выйдешь, ветер подул, и замерз весь.
Вот, видимо, климат
не
такой.
Знаю, климат, наверное, такой.
Природа, вот горы, красиво?
Да, что там, не сильно там красиво.
Как местное население воспринимало солдат русских?
По-всякому.
Советских,
они,
вернее.
Они нормально так. Что?
Награды какие-то не имеете?
Ну, награды боевых нет. Такие вот есть. Боевых наград нету, а вот такие давали всякие.
Юбилейные.
Юбилейные, да, за интернациональный долг. Там раньше вот эти вот награды, все-таки 4 медали. Там.
А службу закончили в каком звании?
Сержантом так и закончился. А сейчас я офицер запаса.
Тоже по линии после... МВД?
Нет.
Нет?
Нет, я как звание у меня воинское, лейтенант запаса. После этого я проходил сборы, и нам официально присвоили. У меня сейчас я как офицер запаса, звание последнее, лейтенант.
Сколько лет проработали в правоохранительных органах?
Лет, наверное, 17, может.
А почему так сельскохозяйственный институт, а потом вдруг МВД?
Дело в том, что эти вся перестройка, вся эта пошла, все колхозы стали разваливаться. Надо где-то было и пошел работать в милицию.
В каком подразделении вы служили?
Я был начальником дознания, майор милиции.
Все это время, все эти годы?
Нет, сначала первым я работал участковым, лет, может, 7. Потом начальником дознания был. Ушел на пенсию с этой должности.
Если вернуться снова к разговору о Афганистане, со своими сослуживцами как-то поддерживаете связь и с теми, кто вообще просто из нашего района тоже там побывал?
Так, встречаемся с некоторыми. С теми сослуживцами я не поддерживаю отношения, которые там в армии были. Тут со своими так иногда встречаемся.
Вот когда 15 февраля, именно когда собираются день вывода войск, в этот день какие-то мероприятия посещаете, вас приглашают?
Приглашали, уже давно не приглашали. Года 2 или 3 назад приглашали, собирались участники боевых действий Афганистана.
Есть да. Что-то в семейном архиве, может, какая-то вещь, что-то, какой-то атрибут одежды, именно напоминающий о том промежутке времени, служит, когда вот именно были в Афганистане?
Форму я входил не в афганской, пришел в форме, в такой, в советской, она так дома где-то, китель есть, афганская такое нет.
Как вот эти, называют головные уборы, панамы или как?
Панамы такие, панаму мы носили.
И не панамы. Привозили с собой, что?
Нет, это потому что, если бы я сразу с Афганистана пришел, а то мы сначала же проходили учебные сборы, и там...
И потом демобилизация.
Потом оттуда же демобилизовали, в советской форме пришел домой.
А 15 февраля 2019 года исполняется 30 лет со дня вывода войск из Афганистана. Хотя уже 30 лет прошло с тех пор, но мы эти события, конечно, не можем забыть. И вы, как участник этих событий, спасибо вам за разговор, здоровья, всего самого доброго, благополучия.
Беседу вела Елена Данильченко.
Твои люди в село.
Учитель – ныне одна из самых распространенных общественных профессий. Но многие ли задумываются о том, что это одна из самых сложных профессий? Сколько ответственности возлагается на человека с таким званием? Сколько высоких качеств должно быть присуще этому человеку, чтобы достойно справляться со своими обязанностями в этой роли? Что помогает педагогам в их деятельности? Сегодня в нашей студии мы беседуем с человеком, знающим свое дело. У нас в гостях учитель русского языка и литературы Сладковской общеобразовательной школы Анна Владимировна Игнатенко.
Анна Владимировна, сколько лет вы уже посвятили педагогической деятельности?
Педагогической деятельности я посвятила 12 лет. Работаю учителем русского языка и литературы.
С чего все начиналось?
В 2003 году закончила обучение в Майской средней общеобразовательной школе. В этом же году поступила в Галышмановское педагогическое училище. Студенческие годы промчались. 2006 год, вручение дипломов и Ты понимаешь, что все, начинается твоя трудовая деятельность. Было, конечно, страшно, но дороги уже обратно не было. И в 2006 году стала учителем школы в деревне Новоказанка Сладковского района. Работала учителем русского языка. Проработав в школе 3 года, решила попробовать свои силы и выступить в муниципальном конкурсе ступени мастерства. В 2009 году, после этого выступления, где я стала призером, меня пригласили поработать в Сладковской средней общеобразовательной школе. Конечно, было страшно, у меня были двоякие чувства. С одной стороны, не хотела оставаться полюбившими учителями, привыкла к своим ученикам. С другой стороны, боялась нового коллектива, ответственности, да и количество детей было намного больше, чем в сельской школе. Было, конечно, много сомнений, но все-таки решилась попробовать. И в 2009 году я переступила порог Сладковской школы как учитель русского языка. Сразу мне дали классное руководство, 10 класс. Конечно, было тяжело, взрослые дети. Боялась не оправдать надежды руководства, не справиться со своими обязанностями. Но время шло, и уже 12 лет посвящаю себя детям, посвящаю себя учительству.
Труд учителя нелегкий. Почему у вас пал выбор именно на эту профессию? Что вас толкнуло стать педагогом?
А знаете, в выборе профессии у меня не было сомнений. С самого раннего детства я любила детей, ухаживать за ними, играть в школу, учить. И у меня было 2 варианта. Либо поступить на воспитателя дошкольного учреждения, либо поступить на учителя. Но больше душа лежала к учительству, и поэтому я поступила на учителя начальных классов с дополнительной подготовкой в области русского языка и литературы.
Какими сложностями приходится сталкиваться в вашей работе?
Трудности, конечно, есть в каждой профессии. Но вот для меня стало неожиданностью это то, что в моей работе будет много времени бесконечной писанины. Это в первую очередь проверка тетрадей, заполнение журналов, а сейчас и появился электронный журнал, дневник. Поэтому очень много времени отнимает это, и также составление планов, участие в конференциях. И этого достаточно много, но ничего, приходится учиться организовывать свое время, и все налаживается, и все идет своим чередом, все успеваем.
А что помогает вам в вашей деятельности?
Самое главное, на мой взгляд, это любовь к детям. Ученикам я даю знания, душу, тепло, и при этом я испытываю огромное удовольствие, потому что я вижу, что дети мне отвечают взаимностью, их отзывы обо мне, добрые слова в мой адрес. Я люблю своих учеников и уверена, что нет неуспешных детей. Нужно просто вложить в них душу и раскрыть те таланты, которые дарованы им с рождения, помочь раскрыть эти таланты. И искренней любовью к ребенку мы завоевываем его доверие и, прежде всего, возможность учить его, воспитывать и формировать личность. И, конечно же, это не подорвать доверие ребенка ни словом, ни делом и показывать свой личный пример, как нужно жить. Мы признаны воспитывать ребенка, воспитывать личность. Ну и ключевое слово здесь — любовь. За эти качества, которые воспитаны мне, я благодарна прежде всего своим родителям. Именно они дали мне отправную точку в жизни, научили любить ближних, уважать окружающих, старших и порой даже уметь прощать самые горькие обиды, что бывает неподвластно. Научили слышать других, а главное, научили преодолевать трудности, быть целеустремленной, независимой и не сдаваться, искать выход из любой сложной ситуации.
Анна Владимировна, каким, на ваш взгляд, должен быть учитель?
Вопрос интересный. Считаю, что учитель должен быть родным, родным каждому ребенку. Учитель, прежде всего, должен любить детей, быть широко образованным, добрым, интеллигентным, понимающим, ну и, наверное, быть непредсказуемым и интересным. На наших глазах меняется страна, меняется и школа. Конечно, меняется и жизнь современного ученика. Я считаю, что учитель не должен отставать от этой бурлящей жизни, и учитель именно в современной школе должен быть требовательным. Требовательным, в свою очередь, справедливым и всегда давать право ученику ответить и реализовать себя. Для достижения этой цели, конечно же, учитель должен быть опытным специалистом и настоящим профессионалом своего дела. Но вот что самое главное в работе учителя? Наверное, быть хорошим человеком, выявлять самые лучшие качества, заложенные в душе ребенка, поощрять детей, чтобы они получали радость от приобретенных знаний. Но главное — показать ребенку мир, какой он есть на самом деле. Я всегда вхожу в класс с улыбкой на лице и всем своим видом показываю, что я очень рада видеть своих учеников, рада общению с ним. И я думаю, что каждый учитель должен так делать, чтобы ученики видели, что им рады, и дети будут тянуться. И я считаю, что уместно будет мои мысли закончить словами Адольфа Дестервега. Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом, самым живым примером для ученика является сам учитель.
Какими достижениями можете похвалиться? Как-то был отмечен ваш педагогический труд?
У меня очень много наград, достижений за участие в различных конкурсах разного уровня, и муниципального, и регионального, и международного уровней. Имею благодарственные письма, почетные грамоты, дипломы за участие, за призовые места. Но считаю самым главным для меня награды. Это награды, которые вручены были Тюменской областной думой за областной конкурс фотографических работ, за творческие работы молодых учителей. Была неоднократно участником муниципального конкурса «Ступени мастерства», где являлась призером. И имею почетную грамоту от главы Сладковского сельского поселения Михаила Дмитриевича Семьянова, являлась победителем территориального конкурса «Лучший молодой педагог». Также в 2010 году была награждена благодарственным письмом главы Сладковского муниципального района. И в 2013 году мне вручили почетную грамоту главы района за достойный вклад в обучение, воспитание. Я считаю, что самая моя главная награда – это то, что меня любят дети.
Анна Владимировна, в этом году вы стали участником конкурса «Золотая молодежь». Вашу кандидатуру выдвинула администрация школы. Желаем вам успеха. Спасибо за уделенное время и за беседу.
Спасибо вам.
На тему дня.
Материнский капитал – система поддержки, которая предназначена для семей, где воспитываются двое и более детей. Работает в России с 2007 года. Главной целью материнского семейного капитала считается улучшение жизни его владельцев. За счет его можно улучшить жилищные условия или направить средства на формирование пенсии матери. А можно оплатить образовательные услуги детей. Комментирует руководитель клиентской службы пенсионного фонда в Сладковском районе Людмила Николаевна Тесова.
Распорядиться материнским капиталом на образование любого из детей можно, когда ребенку, который дал право на материнский капитал, исполнится 3 года. Исключение составляет дошкольное образование. Начиная с 2018 года, семьи получают финансовую поддержку на дошкольное образование сразу, после рождения ребенка. Средства материнского капитала можно направить на оплату детского сада и ясли, в том числе частных, а также на оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком. И в этом и в другом случае необходимым условием является наличие организации лицензии на предоставление соответствующих услуг. В 2018 году на дошкольное образование ребенка в нашем районе принято 32 заявления. Оплата обучения производится только организациям, юридическим лицам на территории России, имеющие право на оказание соответствующих услуг. Возраст детей на дату начала обучения не должен превышать 25 лет. Кроме того, с помощью материнского капитала можно оплатить проживание студента в общежитии. Направление средств материнского капитала за образовательные услуги, оказываемыми индивидуальными предпринимателями, не осуществляется. Информацию о том, какие документы необходимо предоставить, можно получить по телефону горячей линии Пенсионного фонда 23-382. Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать в территориальный орган Пенсионного фонда или МФЦ, а также через личный кабинет гражданина или портал госуслуг.
За щитом.
Отдел ГИБДД МОМВД России Шимский сообщает, что на территории обслуживания за прошедшие выходные выявлено 146 нарушений правил дорожного движения. Пренебрежение ремнями безопасности, неправильная перевозка детей, непредставление водителями преимущества в движении пешеходом на пешеходных переходах, управление автомобилями в состоянии опьянения, неправильное поведение пешеходов на проезжей части, серьезные правонарушения, которые могут повлечь за собой неисправимые последствия. Сотрудники ГИБДД в очередной раз обращаются к участникам дорожного движения с убедительной просьбой соблюдать ПДД, быть предельно внимательными на проезжей части. В связи с погодными условиями водителям рекомендуется воздержаться от резких перестроений на дорогах из ряда в ряд и совершения других небезопасных маневров. С уверенностью можно сказать, что наступила пора переобуть автомобиль с летней резины на зимнюю, а также проверить работу тормозной системы и светотехники. Помните о безопасности всегда!
У всех людей разные телевизоры. Дециметровая антенна и цифровая приставка помогут даже старому телевизору перейти на цифровое эфирное телевидение. Каждому телевизору страны по 20 цифровых телеканалов бесплатно. Подробности на сайте rtrs.rf.
Программу подготовили Людмила Верхошапова, Елена Данильченко, Татьяна Каштанова. Музыкальное сопровождение Николая Кирилкина. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, 21. Приходите или звоните по номеру 23 970. Мы ждем вас. Следующий выпуск нашей программы слушайте в среду, 31 октября 2018 года в 14:40. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.